Приветствую вас, братья и сестры, в этот прекрасный воскресный день. Мир вам! Те слова, которые Иван Степанович прочитал, начиная служение, как нельзя лучше подходят началом, вступлением, размышлениям, которыми я хочу поделиться. Вопросом «Кто может пребывать на горе Господней?» задавался Давид. И мы знаем, что это муж по сердцу Божьему, но он спрашивал себя – а кто же может пребывать? Осознавая святость и величие Божие, его чистоту, его безгрешность, он задавал себе вопрос, задает вопрос и нам, и дает возможность нам задать этот вопрос себе и ответить на этот вопрос. А кто же может? И естественно, этот вопрос подразумевает задать каждого из нас вопрос себе. А могу ли я? Размышления, которыми я хочу поделиться, будет базировано на двух местах. Одно из Нового Завета, одно из Старого Завета. И первое место, которое я хотел бы прочитать, это 3 глава Евангелия Иоанна. Начало главы. Те, кто читает Библию, те, кто изучает, знаете, что в этой главе описывается встречу, ночную встречу Иисуса Христа с Никодимом. И третий стих говорит так. «Иисус сказал ему в ответ». Евангелие Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Если кто не родится свыше, не может пребывать на горе Господней. Если кто не родится свыше, не может войти туда. Этот стих начинается словами «Иисус сказал ему в ответ». И по логике вещей, если мы должны посмотреть на второй и первый стих, то там должен звучать вопрос, но вопроса нет. Мы читаем там так. «Между фарисеями, первый стих, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И далее Иисус отвечает ему. Никодим сам был учителем. Дальше в этом тексте мы читаем, что Христос называет его учителем Израилем и упрекает в том, что он чего-то не знает. Но Никодим, так же, как и Давид, много тысяч лет, сотен лет до того задавал себе вопрос, а кто же может пребывать на горе Господней? Потому что он жил в то время, когда Христос пришел на землю, когда он уже начал свое служение. И к тому времени храмовое служение было сильно коррумпировано. Историки говорят, что в то время жертвоприношение в храме, служение, которое Бог заповедал народу израильскому для очищения от грехов, оно было превращено просто в обычный бизнес зарабатывания денег. Доход Анны, Каиафы, первосвященников в год составлял около 2 миллионов долларов современных денег. Люди приносили туда свои жертвы, чтобы принести их в жертву Богу в оправдании своих грехов. Они говорили, нет, твоя жертва плохая, пойди сдай ее там за бесценок. А купи у нас хорошую овцу, голубя, быка или еще что-то. Или горсть пшеничной муки. И таким образом Никодим, находясь во всем этом, будучи одним из учителей Израилевых, будучи участником Синедриона, он понимал, насколько коррумпирована первосвященническая власть. Он задавал себе вопрос, а кто же может увидеть Царствие Божие? И с этим вопросом он подошел к Иисусу, просто он не успел его задать. Но Иисус, будучи властелином неба и земли, Иисус, будучи сердцеведцем, он понимал, какой вопрос на устах Никодима. И он ему сразу отвечает, истина, истина говорю тебе. Если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божие. Никодим задает ему вопрос, а как это может быть, а как пожилой человек может родиться снова? Иисус говорит, не об этом я говорю. Я говорю о рождении духовном, о рождении внутри, о перерождении мышления человеческого. С какими мыслями вы приходите принести жертвы в храм, чтобы очиститься? Но Никодим понимал, что эти жертвы далеко не приводят к очищению, потому что коррупция, подкуп, несправедливость тех же священников, которые приносят эти жертвы, ведет к ропоту народа. Потому что люди приходят, выбирают лучшие из своих овец, из своих стад, быков или еще чего-то. Приносят в храм по заповеди Моисея, чтобы отдать это в жертву Богу за грехи свои. А им говорят, это плохая жертва. И они понимают, что эту жертву сейчас купят за бесценок, а потом продадут кому-то другому, как священную, чистую и угодную Богу жертву. И грех таким образом не умалялся, а умножался. Никодим понимал, что каждый из нас – человеки, и мы согрешаем, и нужно множество жертв, чтобы очистить нас от греха, чтобы мы оказались чистыми и способными войти в Царствие Божие, чтобы мы могли увидеть Царство Небесное. И вот этот вопрос, который мучил его, он пришел и задал Иисусу. Он не задавал его первосвященнику Анне, который был тестем Каиафы. Он понимал, кстати, что Каиафа не зря стал первосвященником вместо своего тестя Анны. И это тоже была одна ступень коррупции. Он пришел к Иисусу. Пришел к Иисусу, когда тот был свободен. Пришел к Иисусу, когда он в прохладе дня и мог ответить ему сполна на этот вопрос. А кто же может? Иисус говорит, для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно родиться свыше. Нужно духовно поменяться. Потому что можно приносить десятки и сотни тысячи жертв, но это все будет внешняя показуха, которая не угодна Богу. А Богу нужно сердце чистое, как молился Давид. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. И Христос говорит ему, вот что нужно. Нужно перерождение изнутри. Возрождение мышления, осознание своей полной греховности и беспомощности перед наказанием, которое грозит всем людям на этой земле. И чтобы объяснить это Никодиму, Иисус, продолжая свою речь, говорит так, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И здесь Иисус ссылается, не говорит Никодиму, «Помнишь, написано». Он понимает, что этот учитель народа израильского прекрасно знает историю израильского народа. Он ссылается на то событие, которое было 1500 лет до этого, когда народ израильский только выходил из египетского рабства, когда Бог рукой сильной, мышцей крепкой и превознесенной вывел их из-под ига фараона, соделав большие и великие чудеса. И вот этот народ, блуждая по пустыне, написано так. Числа, 21 глава, с 4 стиха. Вторая часть 4 стиха. «И стал народ малодушествовать в пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив». Вот объясняя путь спасения Никодиму, Иисус Христос ссылается на то, что уже было в истории народа израильского. Когда народ, написано, стал малодушествовать и начали роптать. Манна, которую не ел никто из людей ни до того, ни после того. Библия говорит, пищу ангелов ел народ. Они называют негодной пищей. Она надоела нам, нам противно. Бог сказал, окей, не хотите вы видеть мою силу и мое присутствие, я покажу вам, что такое пустыня. Вы думаете, что я вывел вас, чтобы умертвить? Я покажу, дам вам почувствовать, что такое смерть. Он послал ядовитых змей. Эти змеи жалили народ. И если посчитать, что вышло из народа, из Египта 600 тысяч мужчин, способных к войне от 20 лет и выше, и если учесть то, что в течение 40 лет все они умерли в пустыне, то есть в народе израильском в среднем умирало свыше 40 человек в день. Смерть для них была постоянной. Конечно же, с таким же темпом и рождались новые люди, и народ пополнялся, потому что сколько вышло, столько и вошло. Только все это было новое поколение. Но вот теперь, когда Бог послал на них змеев, смерть участилась. Люди умирали десятками и сотнями, пока народ не понял, что они согрешили пред Богом. Эти змеи жалили людей. И написано, умерло множество народа из сынов Израилевых. Люди устали закапывать в песок трупы своих собратьев, своих отцов, своих матерей, своих детей. И они, наконец, уразумели, что это Бог показал им, что такое пустыня. Что такое, когда Он оставляет их просто-напросто беззащитными, открытыми для всех вражеских нападок. И тогда они в смирении пришли к Моисею и говорят, прости нас. Прости и помолись. Помолись о нас Богу, чтобы Бог удалил змеев. Но Божий ответ был несколько иной. Он не удалил этих змеев. Он дал им еще одного змея. Потому что Бог знал, что через 15 веков Христу нужно будет сослаться на этот случай. И Моисей сделал этого медного змея и поставил его, я не знаю, наверное, в центре израильского стана. Но я верю, что он был виден и днем, и ночью. Змеи жалили людей днем, но это было тяжелее сделать, потому что человек мог увидеть змею. Но для змеи не было никаких проблем проникнуть в шалаши, где лежали эти люди, где отдыхали. И множество укусов происходило, я думаю, именно ночью. И вот человек, ужаленный в агонии, видя, как нога, рука или часть тела его распухает, и он готов умереть, он не пытался отсосать яд. Он не пытался зажать ногу или руку, чтобы яд этот не распространялся по всему телу. Он пытался первым делом выбраться из шалаша и взглянуть на этого медного змея. И происходило чудо. Происходило чудо то, что нога или рука, или та часть тела, которая опухала и синела, горячка, которая была у человека, она прекращалась. Просто взгляд на этого медного змея возвращал жизнь человеку. И люди до того были зачарованы этим змеем, что и сотни лет спустя, когда уже не было змей, когда уже их никто не кусал, они все так же приносили жертвы этому змею и кадили ему. Так что царь Езекия 750 лет спустя после этого должен был уничтожить этого змея, потому что он превратился в идола. И вот Иисус Христос говорит Никодиму, когда-то чудо происходило в народе израильском. Когда-то чудо происходило в том, что укушенный змеем человек не должен был лечиться, не должен был делать какие-то манипуляции, а всего лишь навсего он должен был взглянуть на змея, вознесенного на шесте посреди стана, который был виден со всех сторон днем и который, я думаю, был виден среди огненного столба ночью. И любой человек, укушенный змеем, мог выползти среди ночи из своего шалаша, если мог выйти, и взглянуть на этого змея и остаться жив. И объясняя Никодиму путь спасения, Иисус Христос говорит, вот так должно быть и мне, Сыну Человеческому, вознесенному на крест, вознесенному на древо. И как Моисей, 14 стих 3 главы Иоанна, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом мире мы встречаем много рассказов, много историй, много фильмов, которые базированы на Библии. то кто-то спасает человечество в ковчеге, то Том Круз совершает Mission Impossible, спасая народ на земле. Но эта идея взята не ими, не придумана ими, а взята из Библии. Потому что Mission Impossible, невозможную миссию, совершил Иисус Христос на кресте Голгофы. Люди только пытаются показать, что взять идею из Библии и показать, что есть человек, найдется человек, который сможет спасти человечество от грядущих бедствий, чтобы люди надеялись на человека. А Библия говорит, проклят надеющийся на человека. Люди пытаются изобразить, что кто-то, какой-то герой, суперчеловек, сможет сделать так, что спасет человечество от грядущей гибели. Но это только в фильмах, это только в книгах, это только в рассказах. А в реальности это уже было совершено 2000 лет тому назад Иисусом Христом на Голгофе. Как Моисей 1500 лет до этого вознес змея в пустыне, который мог спасать укушенного змеем человека от смерти. Иисус Христос говорит, я буду вознесен на крест. Вот тот крест, который стоит у нас, такой крест, который является символом креста Голгофы, на том кресте никого нету, потому что Христос воскрес. Но этот крест напоминает о том кресте, на котором был распят Христос. И теперь, после смерти Иисуса Христа на Голгофе, всякий человек, с верой взглянувший на крест Голгофы, осознавший свои грехи, освобождается от яда греха и от вечной погибели. Мы порой ошибочно думаем, что смерть – это просто смерть и больше ничего. Но согласно Библии, смерти как таковой нету, прекращения существования. Есть только вечность. Если мы говорим, что есть вечная жизнь, то точно так есть вечная смерть. Это противоположность вечной жизни. И если вечная жизнь происходит в Царстве Божьем и в присутствии Его на горе Господней, то вечная смерть происходит в аду, где люди скрежещут зубами, но не умирают от боли, где люди горят в огне, но никогда не сгорают, где они мучаются в этих нечеловеческих муках, ищут смерти и не могут ее найти. Иисус говорит, отныне всякий верующий в Него, Он говорит о себе, всякий верующий в Меня, всякий человек, взглянувший на крест Голгофы и осознавший свои грехи, осознавший свою никчемность, свою беспомощность, осознавший, что никакое количество жертв за грех не может его спасти, никакое количество добрых дел не может дать ему спасение и право войти в Царство Небесное. Просто взглянув с верой на крест Иисуса Христа, может войти в Царство Божие, может быть на горе Господней. Завершая свое служение на земле, последнее слово, которое сказал Иисус Христос, совершилось. Исполнено, закончено, спасение сделано. К этому спасению не может прибавить ни первосвященник, ни Папа Римский, никакой человек из нас. Оно сделано. Все, что нам нужно, все, что человечеству нужно, с верой взглянуть на этот крест Голгофы, признать себя грешником, признать себя беспомощным и сказать Иисусу «прости». И будет даровано спасение. И те, кто спасен из нас, имеем теперь от Христа задачу, которую Он сказал своим ученикам, уходя с этой земли. Идите по всему миру и скажите всему человечеству, всякому человеку, что спасение не в делах, не в жертвах, а в простой детской вере в Иисуса Христа, распятого на кресте Голгофы. Пусть Бог поможет нам, называясь Церковью радостная весть, делиться этой радостной вестью с тем, кто ее еще не имеет. Нести эту добрую весть, чтобы она приносила спасение людям вокруг нас. Чтобы мир, видя любовь, которая есть между нами, которую Иисус Христос заповедал иметь нам, чтобы она привлекала и других сюда. Чтобы церковь наполнялась спасаемыми, чтобы имя Господне славилось и светилось. Потому что Он достоин чести и поклонения. Он сделал то, что невозможно было сделать никому из человеков. Он сделал. Принеся себя, невинного Агнца, в жертву за грехи мои и твои, брат и сестра. И таким образом открыл нам путь в Царство Небесное, доступ в Святое Святых, в присутствие Божье. Пусть Бог благословит всех нас осознавать это и жить достойно той цены, которая заплачена за нас на Голгофском кресте. Аминь. Помолимся.